Сейчас в Украине очень модно делать журналистские расследования. В принципе, они есть на каждом телеканале, по крайней мере, проекты, которые называют журналистскими расследованиями. Но, в принципе, о реальных программах можно говорить всего о нескольких, которые финансируются за счет иностранных доноров. Вот, например, там наша программа 3 года поддерживалась канадским правительством. Теперь мы делаем свои программы за деньги европейских доноров. Точно так же еще есть буквально несколько аналогичных проектов, и они, как правило, тоже финансируются либо американцами, либо европейцами. Что касается вот олигархических каналов, каналов и средств массовой информации, то очень часто все-таки понятие расследований подменяет. В этом очень большая проблема и опасность, потому что материалы, которые называют журналистскими расследованиями, очень часто используют для политической борьбы, для дискредитации своих оппонентов, собственника этих медиа. Но, по крайней мере, если мы говорим о национальном уровне и о Киеве, то здесь очень много общественных организаций, которые тоже проводят свою антикоррупционную расследовательскую деятельность. У нас есть несколько хороших проектов, журналистских расследований, которые тоже, в принципе, имеют достаточно хорошую репутацию. Но если говорить о регионах, то таких СМИ, которые делают хорошее расследование, можно пересчитать буквально на пальцах. Это 3-4 медиа на всю Украину региональные. И, в принципе, мы все друг друга знаем. И в регионах очень плохо с расследованиями. Вот именно для этого этот тренинг, потому что есть две проблемы. Первая проблема — это вот о которой я уже говорила, о том, что большинство СМИ, особенно это чувствуется в регионах, они принадлежат местным, я не знаю, как их назвать, олигархам,
местным князькам,
либо же даже властимущим. А вторая проблема — это все-таки недостаточно знаний у самих журналистов, потому что мир не стоит на месте. Буквально вот каждые полгода, если взять там возможности журналиста-расследователя 3 года назад и сейчас, это абсолютно разные возможности. То есть технологически появляются новые программы, новые ресурсы, как искать информацию, где искать информацию.
И доступ к информации расширяется.
Особенно в Украине после революции достоинства действительно был очень большой прорыв. То есть у нас можно найти очень много информации.
В открытых источниках.
Но очень многие журналисты не умеют этим пользоваться. Вот даже последняя история, которую вот мы обсуждали там в своем кругу там на людей, которые вот занимаются расследованиями, был брифинг мэра Киева Кличко, и он сказал о том, что, мол, вот мы тут завезли песок с Багамских островов, и просто вот десятки СМИ выдали эту как реальную новость. Это потом оказалось, что это была его шутка, но на самом деле, если вы посмотрели тендеры КМДА, ну, то есть Киевской городской администрации, мы потом нашли, откуда этот песок, я не помню, где-то в границах Украины привезен был.
Но по стоимости, возможно, как 900 тысяч,
действительно, да, достаточно дорогой песок, но эту информацию можно очень легко проверить, потратив 10 минут. Поэтому вот умение работать с базами данных, с открытыми источниками, они полезны не только с журналистом-расследователем, но даже тем журналистам, которые работают в новостях, потому что главная ценность журналиста — это его репутация, то есть это все, что у него есть. И вот все СМИ, ну очень хотелось бы, чтобы украинские СМИ проверяли информацию, с которой они работают, и вот фактчекинг, да, это слово очень популярно у иностранных журналистов, это проверка информации, это очень важно, уметь это делать.
Алена, к вам уже вопрос. Тренинг вы проводите в Харькове. Почему именно там?
В Харьков удобно добираться, да. У нас, к счастью, в Харькове есть Интерсити, мы можем туда приехать и очень ехать. Вот этот вопрос, что надо реформировать систему дорог, да, ну и вообще связи, да, транспортные, потому что на самом деле был вариант Мариуполя. Потому что я бы хотела подтягивать вот восточный, ну, чтобы мы туда ехали и смотрели, как оно там, Мариуполь, ну, свободный, нормальный, украинский. Но туда 16 часов едет поезд. А Харьков, вот оно, то есть вот этот важный момент, да, для таких, почему страна должна развиваться комплексно.
Я спрашивал, почему на Востоке, имея в виду, насколько, на ваш взгляд, особенно актуальна проблема для того региона, вот проблема, о которой говорила Евгения, о том, что, собственно говоря, не только расследований, а просто проверки фактов очень часто местные журналисты не делают.
Я думаю, эта проблема одинаковая и, там, и для Закарпаття, и для Харькова. Области, или проблема местных князьков. Мы знаем, что у нас в этом вопросе Украина едина. У нас проблемы по всем фронтам. Но, конечно, Восток еще... Почему сейчас мы сотрудничаем с Министерством иностранных дел Германии. Да? У них есть консульство на Востоке. Они большое внимание определяют восточным регионам, потому что с объективных причин. Там военный конфликт. И, конечно, мне кажется, в таких условиях тяжелее работать, то есть страшнее работать, возможно. И поэтому, да, мы так трепетно относимся к Востоку.
Ну, вот, кстати говоря, вы о Германии упомянули, да? Насколько я знаю, в прошлом году вы устраивали такие тренинги с участием немецких журналистов. Они рассказывали своим украинским коллегам, как нужно проверять информацию, как нужно подавать информацию.
Да, и это было в ноябре. Мы проводили для журналистов, не расследователей, а именно для журналистов, которые освещают тему войны. И это было очень важно, потому что два немецких журналиста, это были люди, которые лет 50 уже в журналистике Германии, которые такие столпы немецкой журналистики, и они вели проблему вот холодной войны, проблему, вот они освещали падение Берлинской стены, они понимают, что такое коммунизм и посткоммунистическое пространство. И поэтому было важно. Но это был диалог, это же не только почему это важно, потому что приезжает журналист, рассказывает людям о Германии, а мы рассказываем Германии о Украине. Мы, например, пытались поднимать проблемы Северного потока, санкций, договоренности о мире, как они работают, что такое Будапештский меморандум, как Европа нас может защитить, или чем мы можем быть полезны друг другу. Это какие-то философские вопросы поднимаются, вот как сейчас Германия воспринимает Россию в контексте, все еще есть шлейф Второй мировой войны. Это же тяжело работать в этих, когда сейчас уже Россия враг. Ну, то есть совершенно сменились акценты, но с тем бэкграундом тяжело работать, потому что есть этот проблема вот в Германии восприятия России.
Кстати, с одним из упомянутых немецких журналистов Вернером Зонне мы связались по скайпу. И давайте сейчас послушаем эту запись, сделать которую уже не в первый раз в подобных случаях. В качестве переводчика помог мне мой коллега Андрей Куликов.
Well, I have been a correspondent for ARD, German television, for 44
years. Я 44 года был корреспондентом немецкого телевидения ARD. Кроме того, я был иностранным корреспондентом, зарубежным корреспондентом для немецкого телевидения. Я работал в стране, которая является вашей соседкой, в Польше, во время холодной войны. Ну и кроме того, я много езжу по другим странам, в частности, бываю на Ближнем Востоке.
Мы хотели бы узнать подробнее о тренингах, в которых вы участвовали здесь, в Украине. Насколько я знаю, это были специальные тренинги для тех журналистов, которые освещают конфликт в Украине.
So I basically think that Ukraine is a very important neighbor for Germany.
Я думаю, что Украина — это очень важная соседка Германии. Мы должны прилагать как можно больше усилий, чтобы Украина продвигалась на Запад. Но я также считаю, что Украине предстоит пройти еще очень долгий путь до того, как она достигнет того уровня демократии, который есть сейчас на Западе и, в частности, в Германии. К сожалению, такое утверждение справедливо и для средств массовой информации в вашей стране. Я не считаю, что украинские средства массовой информации настолько свободны и настолько открыты, как следовало бы им быть. Вот почему я был очень открыт к предложению поехать в Украину и поработать там с моими дорогими коллегами, которым каждый день приходится вести борьбу за обеспечение свободы слова в Украине.
Вот как раз об этом и хотел спросить у вас. Каковы ваши впечатления от общения с дорогими коллегами с Украины? Ничто ли вас не удивило, например?
I wasn't surprised, but I did feel that they are very, very open.
На самом деле меня ничто не удивило. Я увидел, что украинские коллеги открыты для предложений и сотрудничества. Но кроме того, очень важно помнить, что мы в Германии в свое время тоже были разделены. Как вы, наверное, знаете, была коммунистическая Восточная Германия, и после объединения страны нам пришлось работать для объединения наших средств массовой информации в том числе. И, как я уже сказал, Украине предстоит пройти еще очень долгий путь. Многие средства массовой информации пребывают под контролем олигархов, которые навязывают свое мнение, свою политику журналистам. Этому нужно положить конец. Я понимаю, что легче сказать, чем сделать, но, тем не менее, сделать это обязательно нужно.
Как вам после посещения Украины кажется, все ли в Германии адекватно думают об Украине?
А я должен признать, что у нас сейчас много собственных проблем, и по сравнению с 2014, 2015, 2016 годами, когда мы очень пристально следили за Украиной, у нас, очевидно, меньше внимания к украинским делам сейчас. А потому широкой публике в Германии довольно сложно иметь адекватную картину того, что происходит в Украине.
А как, на ваш взгляд, украинская публика и украинские журналисты, прежде всего, насколько адекватны в оценке вот, нынешней Европы и ее политики в отношении Украины?
Well, I had the impression that they're very much interested in what is going on in the West and especially.
Должен отметить, что украинцы очень интересуются положением в Европе, и, конечно, они понимают, что Германия это часто бывает лидером в европейских делах, особенно когда это касается отношения к Украине, что германское правительство очень часто занимает активную позицию относительно того, как вести себя с Украиной и в вопросах, связанных с Украиной. А еще у меня сложилось впечатление, оно довольно основательно, что мои коллеги, с которыми я общался, ну, многие из них, иногда ожидают от Германии больше, чем мы в состоянии дать. Тем не менее, как я уже сказал, германское правительство проявляет большую заинтересованность в Украине, несмотря на то, что у нас сейчас очень много собственных проблем. Одна из них, например, проблема мигрантов. Прошлой осенью, когда я был в Украине, говорил со многими коллегами, у меня сложилось весьма сильное впечатление, что многие из них разочарованы недостаточным прогрессом, который делает ваша страна. Но в то же самое время создавалось впечатление, что эти молодые журналисты настроены на серьезную работу, на работу на благо своей страны.
Это был Вернер Зонна, немецкий журналист, принимавший в минувшем году участие в тренингах для украинских коллег. А мы продолжаем разговор с организатором тренингов из регионального объединения молодежи Аленой Стефурак и еще одним тренером уже этого года Евгенией Мотаревской из проекта «Слідство.Інфо». Достаточно был корректен в выражениях наш гость, но я так понимаю, что кое-когда все-таки такие недоразумения, недопонимания друг друга между немецкими и украинскими журналистами случались.
Чем хороши тренинги, то, что это неформальное общение. Поэтому в неформальном общении обычно дружественная атмосфера, и поэтому такие вопросы гораздо легче проговаривать. Да? Ты не обязан быть максимально выдержан и политкорректен. Да? Поэтому именно в этом, мне кажется, и основная ценность, что ты можешь донести свое мнение и даже там позволять себе анекдоты или шутки. Да, вот этот важный такой человеческий фактор. Ну, потому что отношения между странами — это один вопрос, а отношения между людьми — это совершенно другой вопрос. И именно вот это дает возможность. Это хорошее отношение немцев к украинцам. Вот оно спасает в таких случаях. Поэтому, нет, естественно, журналист, который 44 года работал с проблемой холодной войны, он будет политкорректен. Иначе вообще вопрос войны иначе не высветишь, потому что очень можно легко скатиться в поддержку сторон. А ты же должен быть как зеркало, ты же должен быть кристально чист и беспристрастен.
Ну, согласитесь, это легко делать, скажем, журналисту из третьей страны.
Да, да.
Журналисту из конфликтующей страны совсем беспристрастным быть очень тяжело. И вот насколько, ну, во-первых, на ваш личный взгляд, это возможно и необходимо, потому что существует точка зрения, что все-таки в воюющей стране журналистика немножко превращается в пропаганду. Насколько вот это общение с западными журналистами, ну, на ваш по вашей оценке, по крайней мере, действительно приблизило вот тех, кто был на этом тренинге, к осознанию журналистских стандартов?
Это важно. Но с Украины немножко легче. Тяжело же быть вот российским корреспондентом. Тяжело быть, да, и пытаться быть справедливым.
Ну если вы работаете
опасно,
в «Новой
да?
газете», то, может быть, нет.
Но это опасно. Мы же видели по последним. и при том, что это опасно и в Украине, потому что здесь тебя не любят, потому что ты россиянин, а там тебя не любят, потому что ты россиянин, который освещает правду. Потому что почему нам легче? Все-таки я считаю, что согласно всем международным договоренностям Украина действует в рамках закона. Там мы действительно пострадавшая сторона. Не мы начали военную агрессию. Поэтому, в принципе, нам легче. Мы можем говорить правдиво, что Украина права.
Ну, тем не менее, у нас достаточно много пропагандистских ресурсов, причем достаточно кондово-пропагандистских, таких сливных с бачков, да, с непроверенной информацией и так далее. Хотя мы, правда, можем побеждать и правдой.
Да, но мне кажется, что в Украине есть все-таки проблема. Я не являюсь военным корреспондентом, но я видела работу моих коллег, и вот очень часто, например, во-первых, срабатывает фактор самоцензуры. Это то, о чем вы говорили, да, когда ты... Это твоя страна, это твоя армия, и тебе тяжело говорить о каких-то проблемах внутренних, которые могут на мировом уровне или на всеукраинском уровне как-то дискредитировать да, армию, военных и так далее. И, кроме того, это неготовность общества слышать о проблемах, которые есть внутри страны, все, что касается именно военной темы. Мы знаем, что коллеги, которые мои делали материалы о мародерстве в украинской армии, коллеги мои, которые делали материал о тюрьмах СБУ. Притом, ну, я позволю себе такую оценку, я считаю, что эти материалы были достаточно качественны и сбалансированы, но, тем не менее, они просто подвергались огромной критике. Критике вот на грани, да, с какой-то вот такой же уничтожением, вот просто моральным.
Причем критики не только со стороны государственного аппарата, вот что интересно,
да.
А
да.
Со стороны большой части, как бы даже гражданского общества.
Я просто... Да, но надо понимать, что мы должны быть самокритичны в этом вопросе, потому что, опять-таки, есть международное гуманитарное право, есть международные там, трибуналы и прочее. То есть надо понимать, что если мы сейчас сами себя не будем контролировать, то нас в итоге тоже будут судить, потому что ну, мы не можем себе позволить преступление. Вот. И, но с другой стороны, такие материалы действительно тяжело воспринимаются, потому что я даже ездила недавно, ну, вот в мае такая была поездка по прифронтовым территориям, Опытное, Пески, Травневе, Первомайске. Там очень большое количество проблем у людей, которые есть мирные жители и которые проживают. У них 4 года нету света, они живут в подвалах, и на них падают крысы, у них нету газа, дороги простреливаются, некоторые из них были лишены пенсий.
Вы просто пытались же вывести тогда часть людей.
Из-под Торецка, да,
да из-под Торецка,
там
да.
Чигари, когда люди... Абсурдная ситуация. Люди говорят, мы не можем выехать. Украинская армия тоже не позволяет им выехать. А при этом 24-я бригада говорит, что у них без проблем нет. При этом Министерство оккупированных территорий говорит, там проблем нет. Только когда мы едем, только когда мы на ОБСЕ приезжает, говорит, проблемы есть. Все равно говорят, что нет проблем. Но это недопустимая ситуация, и поэтому надо
понимать... И об этом
понимать,
нужно рассказывать.
Что, да, что, во-первых, это... Главное, что честное наше расследование самих себя защитит нас потом от расследований в международных судах. То есть если мы покажем, что мы строго относимся к самим себе и соответствуем нашим заявленным стандартам, то это спасает нас, ну и держит нашу репутацию. И потом, если мы хотим помощи от Европы, мы должны быть европейцами. Мы не можем себе позволять то, что делает Россия.
Ну и тут глобальный, я бы сказал, нельзя победить Россию, превратившись в другую Россию.
Ну и главное, зачем?
Вернемся все-таки к теме журналистских тренингов. Да? Можем все-таки, наверное, научить журналистов. Вопрос вот в том, с чего начинали. Где они будут эти свои навыки применять, если у нас все СМИ олигархические практически?
На самом деле, вы знаете, вот у нас есть партнеры наши, разные организации, и в Украине те, которые поддерживаются международными донорами, и там европейские партнеры, которые говорят о том, что они хотят вкладывать да, свои деньги, ресурс не только в киевские СМИ, но и в региональные, но, как правило, вот оглашаются заявки достаточно много, это гранты, то есть они дают деньги на расследование, но они не могут найти в регионах людей, которые бы им сделали качественное предложение, то есть которые бы могли взяться и делать какой-то качественный продукт. Поэтому ну, в Украине одна из немногих возможностей, да, когда вот в ситуации, когда очень многие СМИ принадлежат олигархам, это вот именно поддержка международных организаций. И пока к Украине есть интерес, конечно, этим надо пользоваться и эти возможности искать.
И главный момент, мы же можем требовать честности от СМИ, в которых мы работаем, даже если вы работаете в олигархических СМИ. Требуйте, чтобы материал был честный. Я помню, у меня такой тренинг был когда-то во Львове, и люди, которые были, говорили, как я могу працювати, якщо у мене місцевий регіонал володіє моїм СМІ. А мы что, уволятся? Я говорю, слушайте, 100 человек расстреляли на Майдане за то, чтобы мы работали честно. Вы понимаете, люди не побоялись умереть, вот просто ради этого. 10 тысяч погибло на Востоке, чтобы это было честно. Нельзя бояться потерять работу. Можно просто идти и требовать. То есть я не говорю увольняться. Пробуйте требовать, держите свою линию.
Ну, к сожалению, знаю многочисленные примеры, когда с олигархических телеканалов, вот один из этих примеров перед вами, люди как раз ушли после революции достоинства, потому что как раз после революции достоинства там закончилась свобода слова. Ну, она там никогда не была очень широка, а вот в 2014 году она свернулась совсем.
Ну, это поступок, и это работает. Это может быть казаться, что в конкретном кейсе это может быть вам не повезло, ну, как бы не решилась проблема. Но массово все равно уже в следующий раз они не позволят себе так. И если это будет массово, а мы знаем, это же не первый случай таких. Уже было несколько, с нескольких телеканалов так позволяли. Были, когда Курченко покупал, помните, редакции, массово уходили.
Я ушла с ТВАЙ когда-то 30 журналистов, да. Когда был рейдерский захват ТВАЙ, мы ушли. Это вот на сегодняшний день это Мустафа Наем, ну, тобто, это все бывшие... там, или нынешние, или бывшего и топовые журналисты, Дима Гнап, вот мы тогда уволились, 30 человек мы ушли.
То есть это показательно, если, ну, и когда это система, оно будет работать.
Ну, пока это не система. 30 человек ушло, а тысячи остаются работать, и, ну, с этим
вы помните главный месседж Майдана? Я капля в море, потому что когда море бурунить гнив...
Вы меня уже убедили, что такие тренинги нужны. Давайте закончим разговор тем, как попасть на этот конкретный, когда он будет проходить, как туда попасть, стоит ли это каких-то денег?
Нет, мы работаем с Министерством иностранных дел Германии, они полностью готовы на себя взять расходы. В интернете мы это пытаемся широко осветить, что региональное объединение молоді 21-23 июля будет первый тренинг. Да?
В Харькове.
Следующие два модуля. 21-23 июля, 7-9 сентября. Мы набираем группу 16 человек, 16 журналистов заявляют заявки, уже пошли заявки, до 13 числа открыта подача заявок.
До 13 июля.
Да, но будет еще два следующих, таких же вот именно по теме журналистских расследований. И уже есть, при том, что люди совершенно из разных сфер. Есть волонтеры, есть активисты. Сегодня мне звонили две 14-летние девочки из Харькова, которые сказали, что мы подаемся, потому что мы хотим, вы понимаете, мы уже участвуем в журналистских конкурсах, и мы на это направлены. Вот, и это важный момент, что есть поддержка. И да, то есть это будет два раза по три дня, глубокое такое, попробуем объяснить, да, с чего начинать, куда идти, как работать, кому предлагать. Я понимаю, Евгений уже готовый, говорит, что если будет высокого качества расследования, мы готовы публиковать. То есть, в принципе, было бы желание сделать, ну, вот надо хорошее расследование.
Это, кстати, хорошая мотивация тоже, тем более хорошая мотивация с точки зрения того, о чем мы все говорили, что там, может, это негде опубликовать, вы опубликуете у себя.
Да, главное желание, на самом деле, желание и хорошая работа.
Очень надеюсь, что кто-то из молодых журналистов, особенно на востоке страны, где у нас в основном стоят FM-передатчики, услышал сейчас нас, тоже заинтересовался. Находите в интернете, в Фейсбуке и просто в Гугле «Региональное объединение молоді». Там есть все инструкции, как вам действовать дальше, и принимайте участие в этих тренингах. Я благодарю наших гостей, Евгению Матаревскую, это журналистка и продюсер проекта «Слідство.Інфо», и Алену Стефурак, которая координатор регионального объединения молодежи, с которыми говорили об этих самых журналистских тренингах.